Дорогие гости издательского совета, нам очень радостно сегодня всех вас приветствовать здесь, в нашем актовом зале, на презентации книги «О началах жизни». И я хотел бы предоставить слово для приветствия высокопреосвященнейшему митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, председателю издательского совета Русской Православной Церкви.
Добрый день еще раз. Я хотел бы сердечно приветствовать дорогого, скажу, Алексея Ильича. Он дорогой, я думаю, для каждого из нас, хорошо знакомый, известный богослов Русской Православной Церкви. Я еще помню его, даже скажу, не помню, а храню в своем сердце с момента моего обучения в Московской духовной семинарии и академии, где он преподавал. Это были самые интересные и, скажу, нестандартные по тому времени лекции. У Алексея Ильича нужно было не только слушать, но и записывать. Конспектов не было. По другим предметам были конспекты. Ну, может быть, 30-летней давности, вот я учился, эти 30 лет по этим конспектам раньше учились. А Алексей Ильич давал именно, что Господь положит ему на душу. Даже касаясь вопроса христианских неправославных исповеданий, он всегда это как-то соединял с позицией православия и притом подчеркивал святоотеческую позицию по тому или иному вопросу православной церкви. Как учились святые отцы? Вот это очень важно. И сегодня вот мы собрались по особому такому поводу. Алексей Ильич, он подготовил книгу игумена Никона Воробьева «Начало жизни». И она выходит, вот сейчас мы ее презентуем. Я первый эту книжку взял в свои руки, хотя мы слышали о ней, мы с ним обсуждали о ее издании и что она будет распространяться. Мы перед этим несколько книг уже подготовленных Алексеем Ильичем и его авторство книги распространили более 300 000 за несколько лет. Это все распространяется по епархиям бесплатно, чтобы и те тоже распространяли бесплатно. Но вот я скажу, эту книгу я с удовольствием сегодня и презентую, и участвую в этой презентации, с удовольствием держу в своих руках, и с удовольствием буду ее и читать, потому что игумен Никон Воробьев – это, скажу, великий подвижник 20 века. Непростое время он жил, он почти наш современник. 50 лет назад он только скончался. Вот. Он пережил годы испытаний советского периода, революции. Все это он знал. Он видел и отход от Христа. И страдал вместе с верующим народом в то время. Но самое главное, он поддерживал в людях веру. И сохранение веры в народе, это для него было главным служением. Не просто вера, ты верующий, веру и все, но чтобы эта вера выражалась в жизни, в мыслях, в поступках, чтобы человек внутренний был носителем любви и веры. Вот этот замечательный человек, наш современник, он много сделал для того, чтобы в то время люди могли, как бы, несмотря на те репрессии, угрозы, устрашения со стороны власти, сохраняли бы веру и не боялись бы идти за Христом. Это очень важно было. Я вспоминаю те годы, как важно было встретиться с таким человеком, который, не боясь, говорил: «От Бога не отрекайся». вспоминаю вот хрущевские годы, когда я ездил в Троице-Сергиевую лавру, там тоже были монахи, как бы вторствуя игумену Никону, мне говорили: от Бога не отрекайся. Вот это самое важное было. И вот игумен Никон много сделал в поддержке людей того времени. И многие сейчас, те, которые с ним общались, священники, служат или служили. Но он их вдохновлял. Он искал в своей жизни только одно, что Божье. И старался это донести до людей. Эта книга, подготовленная Алексеем Ильичем, она очень интересна. И сделана она так, что и есть тематический такое деление. Это очень полезно. Люди не всегда могут прочитать полное собрание творений, а когда берут книгу, и тут указано о вере, о любви, о Евангелии, о земной жизни, о заповедях, дары Божии, что такое благодать, это становится людям легче для поиска ответов на те вопросы, которые возникают. А отвечает игумен Никон современным языком. Я хотел бы здесь сердечно поприветствовать и поблагодарить Алексея Ильича за его вот такую постоянную, безостановочную работу по просвещению народа. Мы с ним первый раз, когда разговаривали, хочу издать, то есть люди, помогают, все, возьметесь распространить, 100 тысяч, беремся, распространить, говорит, еще 100 тысяч, и слава Богу, книги доходят до людей, не все могут купить, но кто получит, он почитает обязательно. Я хотел бы еще добавить ко всему этому. Эта книга составлена с любовью. Ни одно дело не получится успешно, если оно сделано без любви. Алексей Ильич, я скажу, с позиции духовного, с позиции эстетики, он любит Игумена Никона, его творчество, за то слово, которое отец Никон не только говорил современникам, но и оставил для нас. Спасибо, Алексей Ильич. Помощи Божией желаем. Мы все молимся за вас. И я думаю, эта книга приведет сотни тысяч людей тоже к Богу и лучше поможет людям поднять те вопросы жизни, которые волнуют современного человека. А вопросов у каждого много. Вот зал полный собрался, у каждого есть вопросы. Нет ни одного человека, нет ни одного священника, мирянина, ни одного архиерея, у кого бы не было вопросов о духовной жизни. И вот эта книга будет помогать всем. Спасибо вам, Алексей Ильич.
Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. На самом деле книга «О началах жизни», составлена Алексеевичем Осиповым на основе писем Игумена Никона Воробьева, выходит необыкновенным по количеству тиражом для современного поля православной литературы 180 тысяч экземпляров. И это уже не первое издание. И, конечно, кроме кропотливой работы составителя, работы с материалом, составления замечательного комментария богословского, но в то же время доступного человеку, который не имеет богословского образования. Кроме этой кропотливой работы, конечно, большую роль имеет работа редактора, верстальщика, работа художника по подготовке замечательного издания. И эта большая работа была выполнена в ведущем издательстве, в основном издательстве нашей церкви, издательстве Московской патриархии. Я хотел бы предоставить слово заведующей редакции духовно-просветительской литературы издательства Московской патриархии Татьяне Александровне Тарасовой.
В 2013 году издательством Московской Патриархии была предпринята первая попытка издания книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Тогда она была выпущена тиражом 25 тысяч экземпляров. Но от наших читателей постоянно поступали просьбы о переиздании. И вот в этом году мы вновь подготовили издание, и уже книга вышла тиражом 180 тысяч экземпляров. Она представляет собой избранные из писем, записных записок, бесед игумена Никона. Текст располагается по тематическим разделам, например, «Благодарение», «Духовный путь», «Осуждение», «Грех» и другие. При этом разделы выстроены в алфавитном порядке. В переиздании книги появились новые разделы, такие как, например, «Ангелы», «Знания» и другие. Ряд разделов пополнился новыми цитатами. В приложении приводятся проповеди игумена Никона, сказанные им на праздничных богослужениях. Переиздание также дополнено беседой о евангельских заповедях. Мысли игумена Никона являются еще одним голосом священного предания Православной Церкви. Они помогают нам лучше понять духовную жизнь. Игумен Никон постоянно нам говорит о смирении. Только личное опытное понимание своего несовершенства, проистекающее из опыта правильной духовной жизни, видение своих грехов и той глубокой поврежденности человеческой природы, которую сам человек не в состоянии исцелить никакими подвигами, дает возможность понять необходимость Христа, уверовать в Него как Спаситель и породить истинную веру. Слово игумена Никона, исповедника XX века, поистине необходимо современному читателю. Книга «О началах жизни» представляет живой интерес не только для российского читателя. Свидетельством тому мы стали на международном православном форуме в Болгарии, в городе Варне, на неделе православной книги. Неделя православной книги в Варне – это большое событие для всей православной Европы. Она собирается уже 16 лет подряд и стала ярким культурным событием в самой Болгарии. Тут собираются известные только начинающие авторы, издатели, спонсоры. Ценностью этой недели является множество мероприятий. Это семинары, обсуждения, презентации, выставки. Вот там мы и представили книгу игумена Никона. Почему она заинтересовалась? Почему зарубежные издатели и читатели заинтересовались нашей книгой? Потому что, как известно, игумен Никон особенно тщательно и постоянно перечитывал творения святителя Игнатия Брянчанинова. А на сегодняшний день, то есть на день, значит, презентации в сентябре, переводы с русского святоотеческих изданий были, можно сказать, основной темой докладов многих православных издателей. Это и сербские издатели, и польские, и болгарские, и румынские, в том числе и украинские. В связи с тем, что игумен Никон является продолжателем учения Игнатия Брянчанинова, и батюшка считал, что лучшим руководством духовной жизни для нашего времени труды святителя Игнатия являются необходимыми. Ибо древних, говорил он, преимущественно обращали свое слово к подвижникам, находящимся на высокой ступени духовного развития, до которых нам бесконечно далеко. А мы, не поняв этого и прочитав их советы, можем пойти совсем не туда. Святитель же Игнатий фактически переложил для нас древних отцов с учетом того глубокого духовного обнищания, которым характеризуется наше время. Поэтому известие о выпущенной книге игумена Никона Воробьева было встречено на международной аудитории с особым вниманием. Некоторые европейские издатели задумались о переводе нашей книги и издании в своей стране.
Приветствую, Татьяна Александровна. Хотелось бы еще отметить, что по решению общего собрания издательского совета книга «У начала жизни», а также другие книги Алексея Ильича Осипова, книга «Бог» и письма Юрия Никона «Духовным детям» будут направлены для благотворительного распространения православной церкви Молдовы, в митрополитический округ в Казахстане, а также в среднеазиатские епархии Русской Православной Церкви. Эти книги также большим тиражом подготовлены, выпущены, подготовлены Алексеем Ильичем Осиповым. А сейчас хотелось бы попросить любимого всеми Алексея Ильича Осипова, любимого не только по его книгам, но и по его выступлениям на телевидении, выступлением с лекциями во всех уголках нашей церкви, и не только в России, в ближнем зарубежье, но и во всем православном мире. Уважаемый Алексей Ильич, просим вас рассказать о книге, о том, как родилась она и как вы трудились над ней.
Спасибо, отец Макарий. Прежде всего, я хочу выразить сердечную благодарность, владыка, вам и за те слова, которые вы сказали в мой адрес, и сказали о книге, и главное, что почтили своим присутствием и благословили это собрание. Мне кажется, что это должно явиться тоже еще одним из тех знаков, свидетельствующих о том, что сегодня мы собрались для знакомства не с обычным человеком, а с кем-то такой особенным. И это действительно так. Я благодарю и вас тоже, Татьяна Александровна, за ваше представление. Очень хорошо, мне кажется, полезно, что вы смогли за рубежом также сказать об игумене Никоне, поскольку сейчас очень много, во-первых, наших соотечественников находится за рубежом, причем во всех странах, я бы сказал, Европы, и не только Европы, да, и там много людей, которые жаждут воды живой. Поэтому очень хорошо, что вы съездили и представили эту книгу. Вот, а сегодня о чем бы я хотел сказать? Ну, конечно, собрание – это не в честь же мою, правда же, а в честь именно игумена Никона, в честь того, я бы сказал, той драгоценности, которую он оставил нам. Вот приходится сейчас постоянно, очень часто убеждаться, насколько уходит на глазах понимание духовной жизни в наше время. Меня очень удивило то, что иногда вот я слышу и много раз слышу, что вдруг вот те книги, те письма игумена Никона, которые многие читали, многие знакомились, прямо, говорит, нам открыли православие. Кажется, что ж тут открывать? Говорится о самых, кажется, простых вещах. Но действительно, наше время таково, что многое утеряно. И в то же время мы видим те опасности, которые сейчас существуют для нашего понимания православия. Игумен Никон, книга которую вот вы все видите и слышите, и многие читали, она является тем, что продолжает изначальную традицию правильного понимания христианства в христианах. Сейчас очень большие опасности и искажения в понимании христианства. Одна из этих опасностей, довольно очевидная, мне кажется, для каждого человека, но которая глубоко очень сидит внутри нас, это сведение православия и понимания духовной жизни к исполнению внешних религиозных, я бы сказал, церковных норм жизни. Церковных. Кто такой церковный человек? Разве мы не знаем, кто церковный? Самое первое и главное какое? Он знает, что свечку через левое плечо передавать нельзя. Это самое первое и главное. Это действительно, мы, кажется, внешне исполняем все. Ходим в храм, подходим, как я слышал однажды, мне интересно, под фартучек батюшки. Это то есть на исповедь, представляете, под фартучек. Ну, женщины знают же, что это такое. Это такое, на шее что висит. Ну, конечно же. Да, причастие, молебны, панихиды, записки, богослужения. И Вот если я это делаю, я хожу, я ставлю, я заказываю, я подаю, что еще нужно? Нет, ну, конечно, нельзя убивать, грабить, ну, еще что-нибудь, ну, такие грубые вещи. То есть самое большее, что характеризует воцерковленного человека, это его причастность вот этой церковной внешней жизни. А что дальше за этим стоит? Здесь, я говорю, что у нас утеряно, теряется. Уже давным-давно на Западе утеряно. Давным-давно понятие о духовной жизни действительно утеряно. Я помню, как-то удивился, читая Достоевского, когда он писал, что назвал Европу. Это драгоценное кладбище. Кладбище и не больше. И хотя Европа еще и пытается назвать себя христианской, это конец, это 19 век-то. Он скончался в 1881 году. На самом деле Европа просто боится признаться себе, что она уже давно не христианская. Если мы обратимся к современности, то, ну, конечно же, мы должны сознаться в этом. И самое большее, что остается, к сожалению, от христианства, это внешние, так сказать, исповедания, внешние характеристики принадлежности человека к церкви. Но и здесь вы знаете уже, какие происходят изменения, подчас катастрофического характера, когда извращаются даже сами нормы, уже нормы очевидные, в Священном Писании зафиксированные нормы моральной жизни, даже они уже извращаются. И, более того, оглашаются, предписываются, если хотите, рекламируются как норма уже жизни во Христе. Мне даже не хочется вот и говорить об тех мерзостях, которые называются теперь даже нормами жизни во Христе, причем называются не на каком-нибудь рядовом уровне, да, а какой-нибудь, например, архиепископ Кантерберийский, глава англиканской церкви, который говорит, да, да, если любят друг друга, гомосексуалист, если любовь это искренняя, то это любовь, конечно же, любовь во Христе. Вы слышите, до каких вещей? Все это идет страшная грязная волна, которая захлестывает, захлестнула Европу. И надо учесть, что у нас теперь идеологических границ с Европой нет. Есть другие, но не идеологические. И вся мерзость, которая там есть, она совершенно спокойна. Проходит и к нам, и, естественно, кого-то действует. А уж если взять интернет, он вообще без границ. Так вот, одной из ошибок, в которой пребывает действительно достаточно много людей, это, я бы сказал, и как и игуменика называет, это форма, это принадлежность форме церковной жизни. Вот это внешняя, вот эта вся сторона. И полное забвение того, о чем он настойчиво, постоянно подчеркивает, буквально чуть ли не в каждом письме, что суть духовной жизни заключается где? Духовная жизнь в духе, то есть в душе. Мы дух видим? Нет. Он только выражается. И оказывается, и духовная жизнь, то, что мы не видим, то, что скрыто в нашем сердце, в нашей душе, в нашем уме, а здесь что скрыто? Там о гаде их же не числа, животное малое с великими. И все это не видно. Как в океане. Что мы там видим, что там есть? Смотришь, ничего. Я даже однажды взял его в море, взял кружку большую, подошел, подчерпнул, посмотрел, говорю, а говорят, что там гади, их же не числа. Да никого нет. И чистая водичка. Так, оказывается, и христианством может восприниматься все чистенько и гладенько. Он пишет, а что внутри? Это одна зависть только, что делает с человеком. В дьявола его превращает. Из-за этой зависти сколько ненависти и вражды, сколько преступлений. А тщеславие, а гордыня... Действительно там о гаде не их числа. Духовная жизнь, подчеркивает он. Это не вот эта внешняя форма. Внешняя эта форма, она просто нас вводит туда, где мы можем почерпнуть начало понимания духовной жизни. А духовная эта жизнь, оказывается, состоит в чем? В наблюдении за всем тем, что появляется в нашей душе, в нашем уме, наблюдение за это и сопоставлением их с чем? С заповедями Евангелия. Это соответствует заповеди или нет? Это так или иначе? Сколько лжи, сколько лицемерия, сколько притворства, сколько ревности, Боже мой! И все это там в душе. А можно не обращать внимания. Я воцерковленный человек. Воцерковленный человек. Термин-то, кажется, с одной стороны, хороший. С другой стороны, как многие, искажая суть этой воцерковленности, видят только одну внешнюю форму. Вот интересно, почему я говорю об этом, что игумен Никон в своих письмах, да, об этом очень много, много говорит. Более того, его даже упрекали. Одна монахиня даже вот вы так относитесь к форме. Да, нельзя же все сварить в духовной жизни. Он говорит, простите, может быть, и действительно я так отношусь очень не столь внимательно к форме. Он говорит, я согласен, да. Но вы поймите же, кто распял Христа-то? Те, которые были неукоснительными соблюдениями всей формы церковной жизни. Неукоснительными. Посмотрите, сколько Христос в Евангелии говорит. Горе вам, книжники. Вот лучше без перевода бы это. Вот я сейчас переведу, и вы тогда и слушать не будете. Ну ладно уж, ладно, была не была. Книжники, то есть богословы. Представляете? Горе вам. Фарисеи, вот тут, простите, я тут уже даже боюсь и переводить. Но, в общем, они давали обеты тщательно соблюдать все заповеди Божьи. Вот, а дальше вы сами думаете, а то боюсь, а то владыка ругаться будет на меня. Вот так. Вот так. Горе вам, законники, которые все уже знали, как нужно, все по полочкам разложат, и все знают, как, где и что сделать, сказать и вести себя. И это страшная беда. Они распяли Христа. Они? А если мы такие? Мы об этом думаем. Нельзя же такая элементарная мысль, когда это они 2000 лет тому назад, это иудеи, это евреи, а мы-то, слава тебе, Господи, православные. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вы знаете, когда на суде у Пилата кричали, помните, кровью на нас и на детях наших, то что вы думаете, это относится к родственникам по плоти? По крови? Нет. Кто это наши дети, на которых кровь будет? Те, которые также отнесутся ко Христу. Также отвергнут Его. Также оттолкнут Его от Него и скажут, не нужен Он нам. Эти дети, кровь Его на детях наших, всех национальностей. Но кого? Тех христиан, которые, кажется, объявляют себя христианами, а на самом деле оказываются в лоне вот этих законников, фарисеев, лицемеров, книжников и так далее. Вот оно, те чада, кровь на которых также лежит Христа и будет лежать. Это очень важно понимать, а то мы иногда очень элементарно так, знаете, все это легко, все по плоти, по крови, а забыли, то все совершается в духе. Так вот, одно из этих очень важных положений игумена Никона о том, что форма – это вторичная, необходима? Ну, конечно. Но я не думаю, чтобы можно было сделать так, как, помните, произведение одно, как один мужик двух генералов прокормил. Наверное, помним из школы, как он в ладошках даже супом варил. Что-то, по-моему, странно, чтобы в ладошках сварить можно было суп. Нужна какая-то форма, хоть бы глиняная, но нужна. В ладошках не сваришь. Так что форма церковной жизни нужна. Но она именно форма. Формой сыт не будешь. Будем заглядывать туда, в эту форму, а что там? Есть какая-нибудь похлебочка-то или нет? Чего можно покушать? Поесть-то. Так вот, как ни удивительно, и кажется, это же элементарно, кажется, нужно понимать, что духовная жизнь – это то, что касается духа, нашего духа касается, то есть его состояние. То есть его отношение, если хотите, к тому, что заповедал Христос. А заповеди его какие? Разве только не убей, не укради? Это чисто внешние, самые грубые, о которых христианам стыдно и говорить даже. Заповедь касается нашей духовной направленности, к чему мы стремимся, что мы хотим. Один проповедник очень здорово сказал как-то, обратился к аудитории и говорит: «Ну как, возлюбленные братья и сестры во Христе, хотели бы сейчас все сразу умереть? Ну, а там, глядишь, и в Царствие Божие попасть». «Нет, батюшка, нет, еще поживем немножко. Дайте немножко пожить». Да, это верно. Потому что само понимание Царства Божия, опять-таки оно часто носит такой элементарный характер, чисто внешний. А Христос сказал, что Царство Божие внутри вас есть, а не на какой-то планете. И оно состоит в чем? Состоит в причастности Духу Божьему. А эта причастность происходит за счет очищения души от страстей, а не просто соблюдение формы. Извините, что я так много говорю об этом, но только по той причине, что он сам придавал, игумен Никон, очень большое внимание этой стороне жизни. Сам был очень прост в поведении, во всех отношениях, очень прост. Он не стеснялся никакой работы, самой черной работы не стеснялся в домашних условиях. Причем именно работал и физически, постоянно работал. Я вам скажу, где бы он ни был, он возделывал огромные сады. Вот я как-то не так давно был в Вышнем Волочке, где он после лагеря, после заключения, был принят в дом отцом своего товарища по гимназии. То, что это совершил этот человек, я вам скажу, это подвиг. Это действительно, можно сказать, почти положил душу свои за друзей своих. Это 37-й год. Игумен Никон был осужден по 58-й статье. То есть политической статье. Это что означало? Что это, в общем-то, враг народа, который только уж отпущен сейчас. Да. Но в любой момент его должны... И он вдруг... принял его к себе. Но я это к чему говорю? Что это упокой Господи душу этого человека, да, но вот он в Вышнем Волочке гигантский сад насадил. Один трудился. Я как посмотрел, там почти гектар только земли было. Еще сохраняется. Конечно, уже совсем старый, уже там деревья такие, кустарники многие, уже погибающие, да, сколько трудился. В Козельске он был, в Калужской епархии он был. Там он, когда жил у монахинь, там он насадил, какой он тоже сад. До сих пор еще там сохраняются многие плодовые деревья, сохраняется этот домик, в котором он жил. Так, в Гжатске, теперь Гагарин, то же самое, что он сделал. Опять-таки, его брат был агрономом и работал в Тимирязевской академии и привозил из Москвы черенки самых разнообразных яблонь, груш, слив. Так игумен Никон что делал? Вот яблоки едят, он зерна собирал. Потом все это высадил, вырастил дички, так называемые, огромное количество. И потом все это прививал и рассадил, и затем снабдил, можно сказать, весь город Гжатск уже прекрасными сортами вот этих яблонь, груш и других плодовых деревьев. Много трудился, причем трудился как? Вы знаете, это я был свидетелем, до пота несколько раз, вот когда он возьмется, он горячий был человек, так несколько раз в день приходил мокрый весь. Такой был человек. Видите, вел очень простой образ жизни. Трудился, работал, как, кстати, и все монашествующие всех времен. Правда, хочу сказать, это было советское время, и он никогда тогда не одевал, ходил в священническом облачении. Правда, никогда не снимал подрясника. Никогда. Приезжал в Москву, подрясники. Да. Там не одевал, правда, монашеского вот, клобука не одевал. Его спрашивали, а в чем дело? Он говорит, да вы знаете, народ-то какой. Как только увидит, если этот клобук, все, да мантию, все, отбоя не будет. Вот так. Народ уж очень любит форму, он приверженец формы этой. Да. А между прочим, насчет его подрясника. Я с ним однажды был в зоопарке. И вот мы подходим к клетке, очень большой клетке в зоопарке, площадка молодняка. Там и медведи, и волки, и там кто еще там, и белые, и бурые медведи, да, и рыси. Ну, что, там много всех, всякой всячины. И вот что любопытно. Подошли мы, и вдруг один белый медвежонок, там в этой толпе зверей, встает на задние лапы, и на задних лапах, вот так покачиваясь, идет сюда, к сетке, к нам, и все время... Около нас собралась толпа большая. Было лето. Жарко. Некоторые говорят, ой, это, наверное, увидели. А мальчика Ника был в белом подряснике. Это, наверное, он увидел, подумал, что это медведь тоже. Другие, да какой же он подумал медведь. И, в общем, целое тут началось. А этот медвежонок действительно на задних лапах подошел прямо к сетке и все только с изумлением говорил «О-о». Такой был интересный случай. Но, между прочим, хочу сказать другой случай, связанный с ним. Тоже. Это женщинам для женщин будет очень интересно. И вот в этот раз мы шли по Москве, да, ему уже было, Игумену Никону, лет 60 с лишним, 60, ну, седая борода у него, как вы видите, все, идем по Москве. Он подрясники был, как я говорю, всегда. Навстречу вдруг две женщины, таких средних лет, проходят, и вдруг, буквально только сделали, вы посмотрите, он же совсем старый, но лицо-то его какое молодое, его посмотрите, как он сохранился. Это долетело до наших ушей. Он, батюшка Никон, улыбаясь, мне говорит, с удовольствием бы сказал им рецепт, только они не захотят его исполнить. Да. Это действительно интересный факт, и то, что он сказал, это действительно так. Это верно. Да, они были поражены. И он бы говорит, как бы я бы им с удовольствием сказал, но не исполнят они этого. Впечатление сейчас такое, что действительно о духовной жизни говорят меньше. Больше говорят о внешней церковной жизни. Деятельность, конечно, здесь разносторонняя, многосторонняя, это конечно. И то, чем человек может и должен заниматься, никто этого не отрицает. Но замечательно есть слова Евангелия. «Сие должно делать, но того не оставлять». И вот это вот «того не оставлять», то, что мы называем духовной жизнью, да, как это каким-то образом исчезает. И, кстати, очень важный момент, на который, ну, нельзя не обратить внимание. Что является сердцевиной духовной жизни? Ведь когда мы говорим «духовной жизни», то мы о чем говорим? О возможности, необходимости духовного, ну, единения с Богом же. Ну, вот в чем духовная жизнь. Как это возможно, духовное единение с Богом? Свечей сколько ни ставь, не соединишься с Богом. Ну, правда же. Сколько в храм ни ходи, не соединишься. Я помню, как на лекции одна женщина стоит и говорит, я уже, что-то она говорит, лет 25 или что-то много, хожу в церкви, я никаких изменений в себе не чувствую. Какая я была, такая я остаюсь. Я говорю, ой, спасибо вам. Как хорошо вы это сказали, как точно. Она говорит, все страсти во мне, какие были, те и остаются. Меня не тронь никто, иначе я тут же покажу. Не за день. Так она великолепно сказала. А в чем причина? Потому что духовной жизни нет. А в чем она состоит? Так вот, сердцевины этой духовной жизни, без которой она просто невозможна духовная жизнь, это есть, как ни удивительно, то, к чему мы, кажется, привыкли, и даже говорить об этом не стоит. Все мы знаем. Что повторять? Как ни удивительно, я сейчас скажу, а на самом деле точно наоборот. Как-то у Игнатия Брянчанинова, которого игумен Никон рекомендовал как лучшего учителя духовной жизни, об этом еще надо будет еще отдельно сказать. У Игнатия Брянчанинова читаю поразительные слова. Христианство в человеке не может быть без правильной молитвы, а ее-то и никто не знает. И дальше он пишет, что это такое. А ее-то и никто не знает. Я прочитал, как это такое. Потом вспомнил, верно, на службе стоишь и весь мир облетишь. Дома читаешь, и неизвестно, где прочитал или нет. Или отбарабанил, как, знаете, как попугай. Он тоже может прочитать. А еще лучше, теперь раньше попугай требовался, а теперь не надо, теперь магнитофон есть. Знаете, как хорошо может прочитать? А самому? А где я? Где мое сознание? Где мой ум? Где моя душа? Где угодно, только не здесь. Игнатий Брянчанинов вдруг написал, и игумен Никон это прям подчеркивает эти слова. Необходимо учиться правильной молитве. Два положения. Одно положение – правильной молитве, другое – учиться. Уж чему-чему, окажется, а тут-то учиться и нечему. Точно наоборот. И он пишет об этом. Игумен Никон это повторяет многократно, настаивает, подчеркивает, обращается это ко всем, буквально адресует каждому почти, кому пишет о том, что без молитвы нет духовной жизни, а, следовательно, нет никакой религии. Можно себя поздравить. Сколько раз я в день молюсь? То есть, сколько раз? Нет. Сколько минут? Ой, минут, нет, не знаю. Ну, секунд сколько я молюсь в день? Он пишет, молитва называется, только то, что совершается с вниманием, благоговением, а не задрав ноги кверху. Простите меня за такое выражение. Благоговением и покаянием. Если нет покаяния, о какой молитве идет речь? Если душа полностью молчит, какая, при чем тут молитва? Что это дает человеку, если душа не болит? Ведь в чем самая суть нашего исповедания? Во Христе. Кто такой Христос? Спаситель. Кто признает Спасителя? Кому нужен Спаситель? Неужели непонятно? Кому? Вот я тону, кричу, спасите. А если они тону, на что мне нужен Спаситель? Это интересно. Оказывается, вот когда начинается молитва, вот когда начинается действительно обращение ко Христу, когда я чувствую, что я от этой несчастной зависти не могу избавиться. Зеленею, страдаю, злюсь. Как же это у моего соседа лучше, чем у меня? Послушайте, какой ужас-то кажется. Другим говорю, смотрите, о! Послушайте, от одной этой несчастной, я, к примеру, говорю, зависти даже. Если душа, когда болит, когда я страдаю, когда я понимаю, что кого я наказываю? Себя самого. Я страдаю от этого. Господи, спаси меня. Другого выхода нет. А лицемерие, ой, Боже мой. Да притворство, да еще прочие вещи. Оказывается, признание Христа начинается только тогда в человеке, когда он увидит, что действительно, Господи, я верно погибаю. Я наказываю себя, во-первых, сейчас здесь, уже здесь, потому что я завидую. Во-вторых, я-то все-таки верю в вечную жизнь. И там, что мне придется пережить, когда откроется моя зависть перед тем человеком, которым я сейчас любезничаю, улыбаюсь и говорю, здравствуйте, как я вас люблю. так, и там вдруг откроется, как я его люблю, какие там будут муки. Оказывается, христианство начинается только тогда. Христианство, то есть обращение ко Христу, когда обращаете им как к Спасителю. А это возможно только для того человека, который увидел, что он действительно тяжело болеет. Как мы тяжело заболели, нельзя ли, не посоветуете, доктор? Что дадите? Какое лекарство? Помогите, правда же? Правда. Вот оно, состояние молитвы. Вот когда начинается исповедание действительно Христа. Вот когда начинается действительно духовная жизнь. Молитва. Без правильной молитвы, а правильная молитва – это внимание, во-первых, благоговение и покаяние, без этого нет молитвы. И совершается тогда страшная вещь. Какая? Самообман. Я православный. А если не верите, хотя еще плакат приклею сюда. Вот беда-то. Самообман. В результате мы живем в самообмане. Что худшего можно только представить себе? Жизнь пролетает, и оказывается один самообман. Что делать? И вот этот верный ученик Игнатия Брянчанинова, прям повторяя, перелагая на современный язык, перелагает эту мысль. В правильной молитве, оказывается, надо начать учиться. Не будем смотреть, сколько мы времени уже христианами. Хотя бы всю жизнь были, считались христианами. Начать нужно учиться молиться. Начать. И вот советует, он советует, Игнатий Брянчанинов советует, и он мне повторяет, что лучше всего начать учиться с краткой молитвы. Отче наш уже прочитать целиком без внимания. О, Боже мой! Да разве это можно? Но отче наш-то я еще два слова прочту. Ну, 3-4, и же еси. А уж дальше не на Биси, а уже в Австралии. Уже вот так только начинать. Это надо учиться. Так же, как вот на фортепиано. Подойди, трах руками. И что? Ага, нужно искать, где это несчастное си бемоль. Да не промахнуться. Постепенно учатся играть. И, оказывается, молиться надо начинать постепенно. Если не начать учиться, то так и пропадет впустую вся наша так называемая уже, простите, христианская жизнь. Ибо без молитвы нет вообще религии, нет и христианства, нет никакой духовной жизни. Само слово «религия» – это от латинского слова «религио», значит «соединяю», это связь, соединение. А каким образом может произойти соединение Духа человеческого с Духом Божьим? Как оно может произойти? Я могу свернуть горы, ну а при чем тут Бог? Я могу построить все, что угодно, но при чем тут Бог? Бог только тогда, оказывается, приближается к душе человеческой, а лучше сказать, душа человеческая приближается к Богу. То есть, когда действительно человек от всей души скажет вот эту краткую молитву, какую «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот, оказывается, с чего надо начинать. Тот, кто хочет научиться молитве, он это подчеркивает постоянно. И это, я думаю, одна из самых важнейших, если хотите, важнейших его просто заповедей, если можно так сказать, учиться, пока не поздно молиться. Два раза, три раза, через 5 минут еще, через 5 минут еще, и непрерывно понуждая себя. Так же, как это делают все великие музыканты. Вы знаете, как они, ну, что вы думаете? Так они, я помню, Шаляпин, как он читал, я его, как он вопил, кричал, пел. Так уже сосед прибежал и палкой его исколотил, потому что надоел уже даже своими воплями. Да, вот так. Невозможно научиться, не учась. Невозможно вести какую-нибудь духовную жизнь, не молясь. Невозможно молиться, если начать, не начать вот с этих элементарных, самых простых элементарных слов, с вниманием, благоговением и покаянием, повторяя их. Вот тогда только будет начало, некое начало духовной жизни. Как много он говорит об этом. Я скажу, все те, кто читает его это письма, конечно же, обращают внимание. И спасибо ему, что он действительно без молитвы нет, ничего. Самообман только один, и все. Можно быть даже профессором и доктором богословия и остаться без Бога. Даже. Это уже высочайшая степень. Да. Выше уже ничего быть не может. Вот так. Вот, оказывается, какие вещи. Какое благо, что дается такой совет. У него много других, конечно, советов, которые очень насущны для нашего времени. Советы о духовниках. О, Боже мой, как это сейчас насущно. Ой. Боже мой, что только происходит. Пишут это письма, обращаются, звонят. Вот я пошла к батюшке, он сказал вот так и вот так. Я говорю, ну что ж, ну сказал так, и что же? Ну так он же так сказал, значит. Я говорю, что значит? Что значит? Он дал вам совет. А он, может быть, дал совет от святых отцов? Нет, он сам сказал. Ну а чем он подкрепил это? Ну я к примеру привожу. Оказывается, это какое-то, знаете, сейчас повальное искание и сотворение себе прозорливцев, чудотворцев и святых. Как предупреждает, как он приводит целый ряд высказываний святых отцов, уже никого не будьте. Но будьте внимательны, будьте осторожны. Как пишет Иоанн Десящик, прежде чем вдаться кому-то, то есть обратиться к кому-то, прежде чем узнай его, испытай его, и говорит, и даже так, и даже так сказать, искуси сего кормчего, чтобы тебе не попасть вместо пристани на камни и не потерпеть полного кораблекрушения. Сейчас это какая-то беда повальная. Где только не делают этих старцев. Есть разумные, хорошо, слава Богу, есть верующие, ой, как хорошо. Так надо ходить за советом. А совет – это совсем еще не голос Божий. Когда это воспринимает батюшка, сказал так. А я вам скажу, на одной ножке, если скажут, прыгать будете? Сколько на моих глазах уже, сколько это только было случаев, когда совершенно удивительные вещи советуют, и люди уже в полном отчаянии. Не знают уже теперь, что делать. Недавно один из в таких случаях женщина обращается к одному очень известному человеку. Не знаю, почему она обращается, но обращается. Она замужем за мусульманина. Ответ. Или он становится православным, или разводись. Батюшка, у нас же дети, он не против, чтобы были христианами. До свидания. Услышите? Можно ли вот так сразу принимать этот совет, не обсудив, не узнав, не поняв это сразу? Не пишет ли апостол Павел, не спасется ли муж неверующий женою верующую? Об этом забыли. Апостол Павел пишет, а не кто-нибудь, не спасется ли? Когда его спрашивали об этом тоже, разводиться или нет? Нет, говорит. Своей примером, своей жизни покажи, что такое христианство. И он увидел, да, что делает христианство человеком, каким делает его великодушным, прощающим, если хотите, скромным. Так, увидев это, скажет, да, действительно, ваша вера – это настоящая вера. Вот как. А не так топором рубить направо-налево. Просто это пример, я просто говорю в качестве примера, что как нужно быть осторожным. И вот игумен Никон да, посвящает немало, немало писем, немало советов, потом предупреждает, точнее, он просто повторяет слова Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, прям повторяет их слова о том, что в наше время уже богодухновенных наставников нет. Обращаю ваше внимание, что такое богодухновенных? То есть тех, которые достигли бесстрастия, победили страсти, и через которых действительно уже могла действовать благодать Божия. Есть хорошие? Да. Искренне верующие? Да. Но они могут дать только совет. И более того, он предупреждает. Если же тот, который, конечно, не достиг бесстрастия, нет в наше время таковых, начинает категорически давать благословения, точно сказать, приказы, бегите от этого человека. Это первый признак самомнения, то есть гордыни. А где гордыня, там истинного наставления, Божье наставление быть не может. Вот, оказывается, какие серьезные вещи для нашего времени, как они нужны, как необходимы. И об этом как-то, ну, мало говорится. А вот о духовниках, даже постановление Синода было нашего, предупреждение было. Вот так называемое младостарчести. Младо не в смысле по возрасту даже, телесному, а по тому возрасту, который мы назвали бы духовным, но которого сейчас окончательно этого возраста просто нет. Вот даже и церковь предупреждает, он предупреждает, и мы должны друг друга предупреждать, и помогать должны друг другу, избавлять. Пожалуйста, посоветуйся, но совет есть только совет. И если, и как пишет игумен Никон, как он здорово об этом пишет, я даю только совет, но ты смотри, смотри сам. И если видишь, что обстоятельства другие, что какая ситуация, я не понял, так поступить, так решать тебе. Ты лучше знаешь, тебе я не могу за тебя принять решение. Как это замечательно. И более того, говорит, духовник – это друг. Друг, не начальник. А отношения с другом какие? Разве друг будет приказывать другу? Ну, конечно, нет. Никогда друг не приказывает другу. Советует, просит, умоляет, но никогда не приказывает. Поэтому, если видишь приказывающего, беги. Тут ты попал не туда. А сейчас сплошь и рядом приходит батюшка, вот так, в таком, ну, каким-нибудь знаменитостям приходит, и уже воспринимает это точно, как воспринимали древние греки. Точно так же, просто один к одному, насколько язычество сильно. Вы знаете, древние греки ходили же к оракулам. К оракулам, да, где возвещалась воля не кого-нибудь, а Бога. И все. И теперь идут не к духовнику, а к оракулу. Все, что он говорит, оказывается, говорит, это уже Бог. Какая беда, что мы делаем сами с собой. Вот это еще один очень важный момент, на который он обращает свое внимание в своих письмах. Вот здесь упомянули о проповедях. Я вам скажу, что осталась только ничтожная часть его проповедей. Потому что все то, что удалось записать в свое время на магнитофон. Однажды в один совсем... Да, ночь прекрасная была. Но для чего? Это была пасхальная ночь, когда все это украли. Поэтому осталась только вот та вот маленькая талика проповедей. Но она вот здесь все-таки есть. Ну, слава Богу, хотя есть и это. Да, это, конечно, было очень жалко, но что делать? Во всем Господь премудрее нас. Да будет Его воля во всем. Вот так. Ну, очень много положений, которые он затрагивает здесь. И мне кажется, что каждый, кто хотел бы хотя бы несколько, ну, вникнуть, что ли, вот в канву духовной жизни, познакомиться с чем же, что это такое, как ее проводить. Я думаю, этот человек с интересом и вниманием прочитает эту книгу. В отношении того, что здесь все по темам. Вы знаете, кому как нравится. Эти книги издаются уже множество раз, письма игумена Никона. Первый раз, кстати, была она издана, небольшая книжечка, совсем маленькая, в 1979 году в Париже. Такая очень хорошая подборка была этих писем. Затем она издавалась еще там за рубежом. Ну, в то время в Советском Союзе нельзя же было издавать, сами понимаете, да. Издавалась. И затем в России она издавалась многократно. Издавалась в Риге, издавалась в Минске. А здесь в России уже множество раз. И под разными подчас именами, под разными названиями издавалась эта книга. Слава Богу, кажется, еще в нашем народе есть чутье. Вот, чувство, где есть эта святыня, где истина. Истину, кстати, не надо доказывать. Она ощущается сама. Где истина? И тянемся мы еще пока. Еще пока у нас сохраняется это. Я вам скажу, это просто замечательно. Еще в нашем народе есть это тяготение, несмотря на все те удары, которые со стороны наносятся по нашему народу, по нашей церкви. Смотрите, что сейчас, как изгадили всю атмосферу. Что творится в интернете, что происходит по телевидению, что по радио, что в этих рекламах. Вы видите, какая мощная идет атака, буквально. Дьявольская атака прям идет. Широким фронтом. И особенно, конечно, и в первую очередь на наиболее неустойчивые еще, на молодых людей. Как можно помочь им? Как можно? Что можно, надо говорить, и где можно. Но главное, чем мы могли бы помочь, и в этом нет никакого сомнения, если бы мы стали действительно христианами. Не воцерковленными вот в том внешнем смысле слова, а действительно бы показали бы пример своей жизни. В доме в своем, в домашних бы условиях. Хотя бы читали вместе, или утром, или вечером молитвы. Иногда, может, собирались, если возможно, в выходные дни взять, давайте прочтем одну страничку и поговорим об этом. Услышите? Вы знаете, как много значит совместное семейное чтение, когда собираются все. Он, она, дети. Все собираются вместе и буквально хотя бы немного это почитать. Начинать надо хотя бы с художественной даже хорошей литературы. Приучить надо к чему? К единству семьи. Сейчас буквально происходит распадение. Распадение каждый по себе. А особенно это несчастные эти компьютеры, когда этот интернет, все разрываются, каждый по себе. Нет единства. Мне кажется, мы христиане должны сделать все возможное, хотя бы в своих семьях, в своих рядах, устанавливать это единство. И одним из прекрасных, я вам скажу, способов установления – это совместное чтение. Если видите, что сразу это тяжело, смотрите, можно же взять что-нибудь другое хорошее, даже художественную литературу, начать с этого. Детям хотя бы «Конька-горбунька» прочитать или сказку о царе Салтана. Но вместе, услышите, вместе собираться и постепенно переходить к более серьезным вещам. Вместе почитать Евангелие и объяснить. Причем, если сами не понимаем, прежде чем прочитать Евангелие, надо посмотреть, что это такое, спросить у тех, кто понимает, что мне сказать, если дети спросят, как это понять. Потому что не дай Бог, чтобы, оказавшись слепыми, повели и других за собой, ибо оба упадем в яму. Ой, ну простите меня, что я так много говорю, но сегодня ради этого собрались все-таки, правда же, да. И мне хотелось поговорить хоть немножечко о том, что я считаю очень важным. Конечно, я кое-что только сказал, потому что если бы начал говорить все, то мы и до утра бы не кончили, конечно. Я надеюсь, вы в этом не сомневаетесь, да. Ну, хорошо. Еще, знаете, последнее, может быть, что я скажу, это зачитаю вам из обвинения, которое было предъявлено полномочным представителем ОГПУ в Минске, неким Зиньковским, обвинительного заключения по делу игумена Никона. Гриф «Совершенно секретно». Это из материалов, значит, теперь уже ФСБ, КГБ, тогда ОГПУ. Итак, руководителями данной группировки церковников являлись бывшие, почему-то бывшие, поскольку арестованы, видимо, монахи Воробьев Н. и Горбачка, которые при помощи своих агентов, бывших монашек, как ярые враги существующего строя, вели работу по объединению всех церковных ориентаций вокруг так называемой истинно православной церкви, каково еще в Минске считается Козыревский приход. С первых дней своего нахождения в Минске Воробьев пользуется большим авторитетом со стороны монашек и церковников Козыревского прихода, которые его везде хвалят как истинного монаха, действительного борца за церковь и религию. Это в документе совершенно секретно. Правда, интересно. Сейчас это разрешили, там и одному батюшке, да, и вот он нашел. Да, да. Так вот, и вот во время одного из допросов, что сказал игумен Никон, да, вернее, написал, его потребовали написать. И вот что он написал собственноручно. «В служители культа, выражаясь их языком, я перешел потому, что мои внутренние искания Бога и истины привели меня в результате долгих размышлений и переживаний к несомненному убеждению в бытии Бога и необходимости религии для спасения души. Твердо веруя в Бога, естественно было прийти к желанию и служить ради Бога, особенно в настоящее время, когда нельзя заподозрить в этом какие-либо корыстные цели». Последний раз, отвечая на вопросы следователя, отец Никон заявил: «В предъявленном мне обвинении виновным себя ни в чем не признаю и поясняю, что в контрреволюционных организациях не состоял и не состою. Рясу я одел лишь в 1931 году по глубокому убеждению в существовании Бога. Пришел к этому убеждению в результате исканий всей своей жизнью». Хорошо остались хотя эти строки. Как они его, как характеризуют его. Причем интересно еще отметить, что на этих допросах, в этих бумагах, этот священник пишет об этом, да, в своих допросах он никого не оговорил. К сожалению, его оговаривали, точнее. Ну, под влиянием, вы знаете, ведь буквально это же пытки были. Игумен Никон рассказывал, что творились, какие допросы бывали. Небольшая комната, обитые красным полотном, красным, жарко-жарко натопленное, говорят, я не знаю, сколько там градусов, 40, так, приводят этого арестанта, с двух сторон стоят два охранника, за столом сидит следователь, начинается допрос. Атмосфера, это ужасно, говорят, через несколько, буквально через минуту, обливается человек потом. Следователи меняются каждые 15 минут. Потому что невыносимо. Этот человек стоит. Как только он начинает падать, его бьют. Бьют и опять ставят на место. И вот доведя до уже какого состояния, можете себе представить это. Так? В таком состоянии я вот так думаю, что иногда, если в документах, допросах КГБ находится, что такой-то говорил такого-то, мне кажется, что тут уже начинается сумеречное, наверное, состояние. И он мог подписать, наверное, уже что угодно. Подписать. потому что сумеречные доводили до умопомрачения настоящего людей. А уж не говорю о том, что там какие пытки предъявляли. Я помню, был в Сарове, стою в храме, мне священник говорит: Алексеевич, а вы знаете, что вот здесь, там, внизу, был так называемый зубной кабинет. Когда кого-либо из заключенных, а там был лагерь заключенных, вызывали в зубной кабинет, многие сразу падали в обморок. Вот что творилось. Доводили людей, слышите, до какого состояния. Поэтому вот я думаю даже так, что кто-то, может быть, оговаривал сознательно. Может быть. Просто от страха, от немощи, очень возможно. Такие были. Но были и такие, я хочу в защиту сказать некоторых, да, такие, которых доводили вот до этого безумного совершенно, когда он фактически терял полный контроль над собой и мог все что угодно писать. Но в данном случае я не знаю. Его действительно здесь в этих протоколах есть, как его упоминали как агента, я не знаю, какой там разведки только, но одним словом, контрреволюционера и борца против советской власти это было. Но что очень, вы знаете, приятно отметить, он ни одного человека не оговорил. Об этом пишут сами эти следователи. Ну, хорошо. Ну, спасибо вам за внимание. Спасибо, если какие-то вдруг что-то такое. Впрочем, если владыка что-то благословит еще, то, пожалуйста, и до утра тут готов. Тут и...
Вопросики есть.
Есть вопросики?
Да, маленькая кучечка.
Ой-ой-ой. Да.
Вот. Я просто так продолжу тему. Там могли даже и эти, кто подписывал документы, кого пытали, и не оговаривали. Доводили до такого состояния. И потом говорят: Петрова знаешь? Махнул головой. Знает такого-то, такого-то, и напишут, что хочешь. Вот. И поэтому здесь всем протоколам, которые вот сейчас находим, когда изучаем вопросы пострадавших за веру, всем протоколам верить нельзя. Да, действительно, были, которые специально сообщали, но много людей, тогда ведь тоже, ведь, знаете, помните, был у нас в стране, обязательно надо выполнить план. Похоронное бюро должно было план по похоронам выполнить. Вот, это было стояло, только столько-то похоронить, а если люди не помирают, то нет, вы план не выполнили. И там у них было столько-то человек произвести чистку. И тогда набирали специально по количеству людей. Разнарядка пришла, а у нас еще всегда старались выполнить с перевыполнением. Ну и захватим еще кого-нибудь, давайте. Вот, и находили разные способы, чтобы человека, священника, монаха, монахиню отправить в определенные такие удаленные места. Я хотел поблагодарить Алексея Ильича вот, за это прекрасное выступление. И вот в знак подтверждения его слов, вот интересную цитату я прочитаю из книги, которую вы потом получите. Вот. Он пишет об одном месте, я не буду, вы сами найдете это место, а самое главное суть я прочитаю. Он пишет про людей, вовсе не нуждающихся в совете духовном и не желающих его принять, воображающих, что они все знают. Вот. Алексей Ильич говорил про очень важный иметь духовный совет, но вот здесь он предупреждает, есть такие, которые вообще себя считают, что они только могут быть советчиками, и другие не могут советовать. Вот это была позиция игумена Никона. Спасибо, Алексей Ильич. И у вас есть вот вопросы?
Пожалуйста. Хорошо, да. Только благословите. То, что вы сказали, это действительно очень важно. Я сожалею, что не отметил. Другая крайность. Есть такая фраза: избави нас Бог от бессоветия. Действительно, избави Бог от бессоветия. Мнение о том, что я сам все понимаю, все я знаю, очень опасно это дело. Никогда неплохо посоветоваться. если знаете и видите человека, с которым можно посоветоваться. Это, конечно, это вполне достойное, да, и необходимое дело. Ну, Владыка, благословить тогда. Вот здесь вот есть вопрос, например, насколько важен для женщины, христианки, внешний облик? Ну, допустим, мини-юбки и брюки. Я вам скажу. В церкви нет такого положения – юбка, брюки. В церкви другое положение – целомудренно или не целомудренно. Так вот, когда, если вы сядете в электричку, впереди вас сядет женщина, девчонка, у которой выше крыши, и вы не знаете, куда глаза девать, то как вы это считаете? Это можно ли женщине носить мини-юбку? Дело-то не в том мини-макси, а все-таки... В том термине, который в церкви есть. Целомудренно или не целомудренно. Вообще эти все гадости к нам пришли с Запада. В отношении же брюк скажу, ну при чем тут? Можно, конечно же, лучше одеть приличные брюки, чем вот такой мини-юбки ходить. Извините меня, но это совершенно ясно. Но и опять какие брюки? Можно очень аккуратно это, и может быть даже красиво даже, я вам скажу, а можно так натянуть. Что лучше с матушкой, уж, может быть, лучше бы голиком бы уж прошли бы вы. Куда было бы интереснее. Так что вот, у церкви вот какие термины. Целомудренно или не целомудренно. А прочее, это уже дело другого рода. Вот. А насчет платка, это канон или обычай? Апостол Павел пишет об этом. Это как принять? Канон или обычай? Мне кажется, что... Вы посмотрите, попробуйте в мусульманский храм зайти без покрытия, даже мужчины. Так вас не пустят туда даже. Вы знаете, вот мы о форме говорили. Все-таки здесь это знак благоговения. А то, что вот мы уже, говорите, в других православных церквах, в частности, в Греции... Так я же вам говорил, не говорил, но скажу, вон, в Финляндии проходил. В Финляндии проходил какой-то там съезд христианский, не кого-нибудь, а в защиту гомиков. Так? И там был представитель православной финляндской церкви, который ратовал за это. Приходит только удивляться, куда смотрит Константинопольский патриарх. Почему его уж не запрещают служение, по крайней мере? Это что же такое творится? Так хорошо, православный батюшка, православный. Говоришь, что это можно? Можно. Ура! Да? Оставим мы это. И в Греции, что вы думаете? В Греции в монастырях еще, может быть, сохраняется там все. Это же в Греции церковь официальная. Вы понимаете, что такое? Это ужасно, когда церковь официальная, когда она государственная. Это ужасно просто. Вот. И вот здесь, пожалуйста, там это идет всюду. Вот такое, я бы сказал, расхолаживание. Неужели мы пойдем на прием, вот знаете, в домашнем халате? Ну а почему бы не пойти? Почему не идете?
К президенту.
Да. Так? На прием. Да, к президенту. В домашнем халате. А здесь мы идем к кому? Царю царей. И здесь надо соблюсти максимум. То, если хотите, благоговейные формы, которые выработали у нас традиции Русской Православной Церкви. Не будем отступать от этого. По крайней мере, я бы именно так сказал женщинам. Не отступайте, пожалуйста, от этого. Одевайте в храме платочек. Да, Владыка вот хочет комментировать. Со мной не согласится,
нет,
хочет
нет,
Владыка.
Нет, я скажу, не только женщин, но и мужчины в шортах.
Да.
Это тоже не совсем не то, да, когда конечно. Собирается в храм идти. Но другое дело. Если человек идет по городу, пошел в магазин и увидел храм, и скажет, я зайду, приложусь к иконке, помолюсь немножко. Здесь форма одежды не должна препятствовать. Да, к Богу надо идти, потому что идет душа, не тело, а душа. А когда мы собираемся в храм, мы должны чувствовать ответственность. Идет храм, мы идем куда? В святое место, как Алексей Ильич сказал, к царю царей. И если бы нам сказали, вот поднимать даже не президент, губернатор, медальку какую-нибудь даст, Мы нету костюма, мы купим его. А мы в храм идем не только медалька, а мы соединяемся с Богом. Мы причащаемся тело и кровью Христовой. Это выше всех медалей. Вот здесь надо, должно быть такое состояние. Это я просто повторил ваши слова, чтобы вы следующую записку
прочитали. Хорошо, да. Разрешим ли на земле вопрос спасения? Ой, какой ужас. Конечно, и да. Нам Христос показал, кто первый в рай вошел. Бандит. Для каждого, кто искренне кается. Для каждого. И я вам скажу, это очень важно, что христианство – это уникальная религия, я бы сказал, православие, которая дает средства человеку смывания, изглаживания этой той грязи, которой мы обливаем себя постоянно в своей жизни. И это средство именуется покаянием. Вы знаете, что в других религиях нет этого. Мы имеем великое благо. Поэтому не только разрешим вопрос спасения на земле, а он просто требует самой просто необходимостью. У нас же Христос есть, а не кто-нибудь. И мы должны к Нему обращаться. Он готов помочь каждому человеку, кто идет к Нему. Нужно ли удерживать от принятия святых Христовых тайн без подготовки человека, крещенного в детстве, пришедшего на литургию из каких-то своих внутренних побуждений, из интереса или по зову души, и вдруг захотевшего причаститься? Или это вопрос прихожанина, и не надо вмешиваться? Ну почему же? Иногда бывают такие случаи, когда человек зашел в церковь, все причащаются, и он пошел. И сам не знает, что. Хорошо, батюшка спрашивает, а вы исповедуете? Нет, а что это такое? Ну, конечно, ну что вы.
Позавтракали? Да.
Да. Кофе попили? Ну, а как же, конечно. Да. Слушайте, еще раз повторяю. Ведь одно из условий правильной молитвы – благоговение. Благоговение. Ну, как же это можно? Да, поэтому, ну, конечно же, нужно человеку отнестись к принятию такого серьезнейшего лекарства, как причащение, это же самое, может быть, лекарство сильное. Здесь нужно с особенным вниманием, причем учитывая еще то, что апостол Павел пишет, что кто недостойно причащается, суд себе ест и пьет, и оттого многие болеют и умирают. Слышите? И умирают даже. Вот как может быть. Поэтому без благовения причастия – это, конечно, опасное дело. Но человеку, который ничего еще не знает, ну, конечно, надо, если возможно, надо ему, ну, подсказать, конечно. Подсказать. Ты хочешь причаститься? Ну, вот узнай хоть немножко. И приди в следующую службу и причастись. Ну, подготовься хоть немножко. Но все это надо делать только по-дружески. Знаете, у кого надо учиться, как ему сказать надо? У сектантов. Они чуть ли прямо оближут всего человека, который придет, если к ним. А мы часто рубим. Ух, ты что ли, знаешь, что ли? Ты постился вчера или нет?
Три дня.
Или три дня, да, вот так. Так что будем учиться у сектантов. Правда, хороший лозунг? Вот теперь еще одно обвинение против Осипа. Так. Десятина, отданная ради Бога людям в миру, считается ли десятиной, принесенной в церковь? Или необходимо принести эти деньги в храм? Ладно, это вам отвечать. Это не мне.
Нет, это вопрос вам.
Какая десятина?
Да. Что делается ради Бога, это делается именно по вере, по любви. И тут одна вещь я скажу. Надо обратиться к словам Христа. Правая рука должна не знать, что делает левая. И самое главное, все зависит, как человек совершает. И сделал, если какому ближнему, действительно ли он нуждается. И делать это надо по вере и по любви. Больше я ничего не скажу. Но не надо церковь нести. Вот я там помог, я компенсирую. Вот. Тут даже десятина – это условная часть, делать надо, видите, две лепты, они оказались выше, чем десятины. Здесь должно быть сердечное расположение. И самое главное, человек должен делать с пониманием, что он совершает это ради Бога и в помощь ближнему. И если это пойдет, конечно, на благо тому нуждающемуся. Если семья многодетная, допустим, что-то надо помочь, или человек в тяжелом состоянии, нужно делать операцию. У нас сейчас хорошие операции, точнее, вообще нормально, чтобы сделали операцию, надо платить. То, естественно, помочь человеку, спасти его жизнь, это Господь принимает. Господь не говорит, что кладите только в кассу. Самое главное, принесенное, это по любви к Богу и ради пользы ближнего, храма. Так что Господь принимает, Господь не принимает, Господь принимает расположение сердца. Он не бухгалтер, Господь не считает десятины или сколько, а все самое главное расположение сердца.
Спасибо, Владыка. Да, хорошо. Спасибо, Господи, да. Тем более, что в православии уже нет такого положения в десятинах. Это ветхозаветная вещь. В православии все перешло на почву совести. Сколько тысяч и разумности. По совести и по разуму. Внеси, дай другому или внеси в церковь. Вот так. А десятин у нас нет такого положения. Десятин, нет, да. Да. Хорошо. Всегда ли необходимо пройти таинство исповеди перед причастием, поскольку за пределами России уже это можно наблюдать? Очень, мне кажется, печально, если мы начнем без исповеди подходить к причастию. У меня был такой случай, на моих глазах бывали случаи, когда, ну, знаете, иногда за границей бываешь, встречаешься с людьми, которыми 100 лет не встречался. Правда, 100 лет надо говорить осторожно. А то я одной даме так сказал, 100 лет не видел, она на меня, знаете, как обиделась. Вы что, считаете, что мне 100 лет? Я уже не знал, куда деваться. Вот так. Ну, действительно, давно не виделись. И помню однажды, сидели 2 часа. Ну, сидели с чем? Сухое вино и орешки, правда. Все это было достаточно безобидно. Так, ну, и приятные беседы, естественно. Да, это самое главное. Но потом утром смотрю, причащаются. Ну, конечно, я считаю, что это, конечно, уже, как у нас говорят, слишком большой перебор. Да. Мое убеждение, сейчас Владыка меня исправит, потому что очень хорошо, что мы здесь с Владыкой, да, я считаю, что нужно исповедоваться перед причастием обязательно. Потому что у нас мы и часа не пройдем в своей жизни без того, чтобы чем-то не замусорить свою душу. А таинство исповеди, пусть хотя мы повторяем те же самые грехи, но от души повторяем. Действительно, я и празднословил, там, может, я обманивал, лицемерил, там что-то такое. От всей души говорю. Ну и пусть я хотя неделю тому назад говорил. Но надо от всей души. Я каюсь. И Господь обязательно дает свою милость такому человеку. Считаю, что это совершенно необходимо. Владык, может, вы добавите что-нибудь?
Я добавлю немножко другое. Как-то ко мне обратился один священник. Как быть на исповеди? Ходит одна старушка, ей уже за 70 лет. Подходит на исповедь, она каждый раз мне говорит, вот согрешила, аборт сделала в молодости. Я уже ее раз простил, 2 простил. У меня уже терпения нету, как бы. Вы знаете, что я вам посоветую? Слушай внимательно, молись за нее. Потому что каждый раз, когда она приступает к исповеди и говорит об этом грехе, это не только это, любой грех, пускай она повторяется, она его создает глубже. Если первый раз она, кто-то ей посоветовал, пошла на исповедь, а ты делал, скажи батюшке. Она подошла, просто сказала. А батюшка ей сказал несколько слов. И она задумалась. И она поняла, какой грех совершила. Это любой грех. Вот мы ходим по улице, я вам скажу такую вещь. И это касается, нужно ли исповедоваться или нет. Вот кто пройдет проверки себя по улице, вот доедет сегодня до дома, чтобы по дороге никого не осудить. Сможем ли мы вечер провести даже у телевизора, чтобы никого не осудить? Новость скажет, сразу реакция не так. Ну что ты там пропагандируешь его? Этот не тот сделал. Это так. А чего автобусы так ходят? А это чего вот на эскалаторе встал и загородил дорогу? Мы осуждаем везде, каждую минуту. Даже идем по улице, человек ничего не делает нам. Мы увидели. Мы же не скажем, что он добрый, хороший человек. Ага, еще повернемся, посмотрим. Да. А раз такое состояние, как мы можем приступать к телу и крови Христовой? Конечно, здесь нужна исповедь. Я скажу, даже мы в храме стоим. И сколько раз, там, как вы сказали, не на молитве, а где во всем мире?
Да, да.
А сколько раз мы осудим? И хор не так запел. Дьякон опоздал с Ектеньей. И, в общем, свечку не туда поставила. Или не туда поставила. Зашел, Господи помилуй. Сейчас стоять надо, а он зашел. В храм и ходит еще, икону ищет. Но он первый раз, он зашел, сердце тянется его к Богу. Он даже не понимает, что служба идет. Какая служба, в какой момент. Мы его... Ему не подскажем, вот сейчас тихо, не скажем, сейчас постойте пару минут, я вам расскажу. А мы его шикнем, вот, стой! Или скажем, пошел вон, не мешай молиться. Скажем, не мешай молиться, и потом, о, какие мы гордые, мы же прогнали его, от Бога прогнали. И как же приступать к исповеди, Господи, я причащаюсь тела и крови твоих, я только... Это я просто дополняю, иллюстрирую.
Да, спасибо,
Владик,
да.
Видите, я за то, что не только скажу, вот есть в некоторых храмах городских, у меня в Калуге практикую я, не только перед почищением, даже в храм приходят, когда не готовятся к почищению, меня спрашивают, а можно поисповедоваться? Я говорю, каждый, пришли, есть возможность, поисповедуйтесь. Не готовитесь причащаться, через конце месяца будете причащаться, грехи, чтобы не забыть. Кто вспомнит, что, как он согрешил, допустим, 1 октября. Ой, Господи, помилуй, да я ж ничего не вспомню. А как же мы потом будем приходить к исповеди, мы не назовем эти грехи? Что мы называем словом, делом, помышлением, ведением и неведением, а сердце бьется здесь, что я действительно, Господи, согрешил? Нет. Поэтому, чем чаще мы исповедуемся, тем лучше. Мы очищаем свою душу. И вот здесь, в исповеди, как раз перед этим был задан вопрос, Царство Божие обрести, вот здесь мы обретаем Царство Божие. Чистое сердце, а исповедь делает наше сердце чистым, именно покаянное, плачущее о грехах своих. Мы стишаем вот это Царство Божие. Ну, извините, Алексей Ильич,
я... Да, нет, спасибо, я, спасибо, я, как хорошо-то.
Вам,
да.
Как говорится, помог, подработал.
Разница между порицанием и осуждением, вот как это?
Порицание?
Да.
Нет, смотря кто порицает. Нет, дело в том, что руководитель, он не осуждает, он делает замечания. Надо правильно работать. Когда родители подсказывают ребенку, ты не так сделал. Или кто-то еще подсказывает, это не осуждение. А осуждение, вот если вспомним этот знаменитый фильм, как у нас «Костяная нога» или там что-то такое «Бриллиантовая рука», да, в наше время, как куда на рынок или куда в магазин, на такси не ездят. Вот сидят все это от зависти, осуждают. Когда мы, одно дело руководитель говорит, то же самое, когда вот, допустим, я коснусь выборов. Вот давай выбор. Один кандидат, другой кандидат. Не осуждать его надо. Этот лучше, этот. Его программа, допустим, лучше. Он больше сделает. Этот может не сделать то-то, то-то, то-то. Это рассуждение. А осуждение, вот сидеть на лавочке и говорить, в наше время кто-то не делает. А вот он почему ездит на такой машине. Это вот осуждение. Ну, извините, Алексей.
Да, да, хорошо. Так, спасибо, спасибо, очень хорошо. Вы даете мне передохнуть. Это просто великолепно. Но тут еще несколько вопросов. И вот, в частности, вопрос, как вы относитесь к идее о всеобщем спасении? Сколько раз говорю студентам и говорю всем, не слушайте никаких профессоров, слушайте святых отцов. Чем отличается православие от инославия, я вам скажу. В католичестве папа что сказал? Все, это последнее слово. В протестантизме каждый сам решает эти вопросы. Там уже нет никакого обращения к священному преданию, то есть к учению святых отцов. Они отвергли соля скриптура, только Писание. А Писание, вы сами понимаете, можно понимать и так, и сяк. И почему и разошлись-то все? Потому что Писание поняли по-разному. И как же быть теперь? Только православие остается твердым на одной почве. На какой? Для нас, для православных людей, для православной церкви является истинным только то, что утверждается голосом святых отцов. Это первое и важнейшее положение. Не важно, кто там что говорит, не важно, какие богословы что утверждают, какие бы авторитеты ни были. Для нас важен совокупный, совместный, соборный голос святых отцов. Это вот это первое положение, которое необходимо всем нам знать. Так вот, в вопросе о всеобщем спасении мы сталкиваемся с удивительным явлением. С удивительным явлением. Не только в Священном Писании, а святые отцы, одни говорят, что будут вечные, нескончаемые муки. Другие отцы, причем не один, два, три, а десяток и больше, говорят, смерть побеждена. После мучений, которые каждый человек перенесет, и да избавит Бог от этих мучений, ибо все мы согрешаем, в конечном счете все-таки произойдет исцеление этих душ, и они смогут обратиться ко Христу. Потому что церковь с самого начала своего существования молится о всех усопших. Вот так. Видите, здесь мы встречаемся. В чем дело? Одни святые отцы говорят так, другие так. Так, кто из них еретики? Ни те, ни другие не были осуждены. Это удивительное дело. Не осуждены не были ни святые отцы, которые говорят, что будут вечные муки. Вы спрашиваете, а почему же осуждать? Ну как почему? Как почему? Бог создал же людей для блаженства, а оказывается, они будут вечно мучиться. Не были осуждены те, которые говорят, нет, да, мучения будут, но не бесконечные. И таких отцов, оказывается, тоже много. Причем удивительно. Но я могу хотя бы перечислить некоторых. Григорий Богослов, это родной, Григорий Богослов, Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Лесвичник, Амвросий Медиоланский, Амфилохий Иконийский. Вы знаете, больше десятка отцов прямо говорят об этом. Что делать? В чем же дело? Оказывается, мы совсем не понимаем, не знаем, что такое вечность. Мы все ее представляем, вечность, как бесконечное. Говорят, нет, нет, нет. Бесконечное – это время. А вечность – это не время. Мы видим, Христос смертью смерть попрал. Вот, будем знать. Видите, в книгах, в Коптоихе, в священных книгах богослужебных бесконечное количество раз говорится о том, что Христос своей смертью и воскресением попрал дьявола, попрал, разрушил ад и так далее. Вот таково суждение святых отцов, которых, еще раз повторяю, ни один собор не осудил. Даже Пятый Вселенский собор, который справедливо, кстати, осудил учение Оригена, потому что Ориген говорил такую чушь, что нехорошо, что он говорил. Языческое учение предлагал. Так? Осудил. Не осудил никого из этих святых отцов, которые были и являются великими и почитаемыми. Как теперь быть? Эти святые отцы хуже знали Евангелие, да? Ах, они знали Евангелие, воспротивились Христу, значит, вот это святые, да? Что за чепуха такая? Ужас какой! Нет. Значит, это тайна, которую нам не полезно знать вот так категорически, так или так. Это тайна. И мы должны знать, что мы стоим перед тайной. Об этом говорят нам святые отцы, как с этой стороны и с этой стороны. Десятки отцов. И вот это один из тех случаев, который я бы сказал, из таких случаев, которые можно назвать случаем удивительным. И он еще раз призывает нас к чему? Смиримся перед этой тайной, а не будем утверждать. Или то, все погибнут, или другие, все спасутся. Потому что и там, и здесь будет что? Фанатизм, а не Божья любовь. Вот так. Вот, поэтому в своей книжке, например, вот это «Бог», я там привожу целый ряд, больше десятка святых отцов, которые пишут в частности о том, да, что будет действительно Бог всяческое во всем, в конечном счете. Ибо не для того сотворил Бог человека, зная, что с ним будет, чтобы подвергнуть его мучениям. Так они целый ряд пишут. Другие пишут, будет. Что делать? Вы спрашиваете, как я отношусь? Молчу. Личное у меня есть мнение, но какое оно имеет значение? Слушайте, кто я такой, чтобы я... Свое личное мнение у меня есть. Это есть, конечно. Я предпочитаю, конечно, что все спасутся. Не знаю, как здесь сидящие. Конечно, я предпочитаю. Но... Я понимаю, что это тайна, и категорически утверждать это я боюсь. А свое мнение, пожалуйста, как богослов, как рассуждает человек, я обязан это сделать даже. Почему обязан, скажете? Да потому что мне покоя не дают ни студенты, ни многие-многие люди, которые вот, особенно в университетах, когда читаешь лекции всюду, все спрашивают, что ваша церковь, чему она учит? У нее мрачная эсхатология. Миллиарды людей пойдут на вечные муки у вас, да? Вы так учите, да? Вы слышите? И вот меня замучили этими вопросами. Я, наконец, взялся, нашел, оказывается, святые отцы. Очень многие говорят, нет, не так. Хотя другие говорят и так. Я сказал, да, это некая тайна, которая нам очень полезна, чтобы мы и не расслаблялись, и не впадали в отчаяние. Слышите? Вот так. Выбирай человек. По крайней мере, ясно одно. Пока ты жив, постарайся жить как следует. Вот так, что я могу сказать насчет этого. Ну, а в каком храме служил отец Никон Жатский? Вознесенский храм, кладбищенский там храм есть. Вознесенский храм называется, кладбищенский. Ну, что нужно? Нужно ли родителям прилагать усилия к тому, чтобы причащать детей? Вот, о 7 лет к исповеди вопрос. Скажу вам так. Великое благо приобщаться таинством. Но при каком условии? У нас вот сколько, бывает подчас, это удивительно. Он не крещенный. Или он не хочет креститься. Один мне говорит, он не хочет креститься. Я говорю, простите. А он хочет верить-то или нет? Уже забыли, что надо верить, чтобы креститься. Так вот, причастие. Вы знаете, Господь сказал о некрещенных детях, которых к Нему ученики не давали подходить. О некрещенных детях, таковых есть Царство Небесное. Уж крещенные, наверное, тем более, таковых есть Царство Небесное. Следовательно, причащение их какую преследует цель? Ну, еще больше приобщиться, правда? Хорошо, хорошо. Скажу об одном только. Но если мы причащаем ребенка, а сами не причащаемся, то что мы делаем? Знаете, что мы делаем, образно говоря? Вот мы его, голубчика, своего ангелочка, помыли, хотя он и так чист. Ну, хорошо, ну, помыли все-таки его так. Прекрасно, ангелочек, все. Берем его от чаши и в свой грязный омут опять его кладем. Если хотим, чтобы действительно для детей причастие было действительно полезным, то нужно родителям самим причащаться. Потому что пока еще он младенец, он является частью кого? Родителей, вас. И беда, если мы его отрываем, его причастили, и сами потом к своей грязи опять прикладываем, а он никуда от этого не денется, то что мы делаем? Поэтому, если кто хотят действительно пользы для детей, сами причащайтесь, пожалуйста. А то каждую службу несут ребенка, а сами себе стоят. Вот будет благо, вот это будет польза, когда родители подготовятся и вместе с ребенком причастятся. Ох, как это хорошо! А то оторвали ребенка, его причастили. И что дальше? А дальше мы знаем, что до 15 лет, до 14, до 13 он ходит с нами, когда мы его тащим. А потом где он? Как где? На дискотеке. Ах, вот как! Что же дало причастие? А ничего, оказывается. Что мы делаем тогда? Что же мы делаем тогда с причастием? Святые отцы сказали, что Бог не может спасти человека без воли, сознания самого человека. Мы в это не верим. Главное – причастить. Понятно? И все. И тут же вместе с мамашей к телеэкрану. Вот что происходит-то. Вот беда какая. Поэтому, пожалуйста, причащайте. Но если кто хочет действительной пользы, вместе. Вместе. Вот, родители, потрудитесь, голубчики. А то мы хотим по линии наименьшего сопротивления. Я ребенка хочу спасти. Уж я-то ладно погибну. Да, главное ребенка спасти. Ах, какие мы любвеобильные. Просто невозможно. Да, лень и нежелание самим ничего делать. А забыли о том, что именно наше духовное состояние прежде всего и определяет духовное состояние наших детей. Ой, как бы это важно было бы все-таки понять многим родителям. Мне кажется, иначе была бы ситуация совсем другой. Изменились бы мы все. Ну ладно, нет желания молиться, что делать? Молиться. Молиться. Да-да, конечно, нет желания молиться. Вот и надо начать молиться. У меня нет ни малейшего желания играть на сильно пьяно. Это что? А, фортепиано, извините, я ошибся, да. Не так инструмент назвал. Ну а что делать, если надо? А что делать, если надо? И бедный ребенок наш дрынчит, сидит. Ему не хочется. А как же ходить? Что же, вынуть рыбку из пруда? Да без труда невозможно. Вот так. Так что, что делать? Молиться. Учиться. Вот отцы заповедали нам, святые, прекраснейшую молитву. Краткую. Кто мешает? Вот сейчас сидите, пока тут Осипов говорит. Кто мешает? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну и что? Разве это много времени требуется? Миг. Миг. Надо использовать это как можно чаще, постоянно. Можно ли сказать, что духовная жизнь – это борьба с мыслями, желаниями, стремлениями? Как бороться? Как бороться со своим характером? Христианство призывает человека бороться. Бороться. Призывает бороться. Добродетелю христианской является не то, что он сделает уже до конца, а то, к чему он стремится и к чему делает усилия. И тот человек, который по совести, а Бог видит нашу душу, если он действительно стремится, действительно борется, Господь поможет ему. Но истребить страсти возможно только у того человека, который, наконец, смирится. Потому что у всех у нас свое «я» выше всего на свете. Ибо смиренным только Бог дает благодать. Вот так. Как понимать, Царство Божие внутри человека, а там гадов не с числа. Очень, очень просто. Очень просто. Как золотой ларчик, который опущен, знаете, в какую-нибудь, пусть зловонную яму, но он золотой ларчик этот. В нем драгоценность. Вот его и надо достать, омыть, открыть. Почему Серафим Саровский сказал, и сказал очень хорошо, что главная цель – это стяжание Духа Святого. Вот он, драгоценный ларчик, которым это сокровище. Да, а находится он, да, в нашей Тамагаде и жене числа. Вот так. Известно ли вам что-нибудь о таком движении, как неокатехуменат? Неокатехуменат. Когда маленький блаженный Августин, еще он тогда-то был, конечно, когда маленький, он был уже блаженный, естественно, да, заболел очень тяжело, смертельно, то, кстати, его мать Моника, вот, она его даже не крестила, он был не крещенный еще, там тогда в детстве не крестили. Крещение к детству, в детском возрасте окончательно утвердилось только к 9 столетию. Это постепенно шел процесс. В 4 веке это было очень редкое явление. То она его не крестила, а только его возвела в катехуменат. То есть это одна из степеней, может быть, последняя степень оглашения. Оглашение. Ну, в Древней Церкви это была такая система оглашения. Так вот, ну, я не... Одно дело, как там проводил ее, например, архиепископ Иерусалимский, да, святой Кирилл, да, Кирилл Иерусалимский, он проводил даже это целыми годами, да. А и другое дело, как, интересно, можем мы проводить, сами понимаете, по-разному. Но, в общем, этот катехуменат, это дело, может быть, только носить только церковью выверенное, понимаете ли? Священноначалием выверенное, ну, в данном случае священным синодом одобренное, эта система. Потому что, сами понимаете, что можно учить так, что и Бога не взвидишь. Можно к Богу привести по-разному, но поэтому для этого требуется некая система, которая была бы утверждена церковным священно начале. Вот так. В наше время, я думаю, что нужно быть очень осторожным к этим, ко всяким новшествам. Уже тот факт, что вы сказали «нео», вот, уже сразу дает основание для того, чтобы надо хорошенько посмотреть, что это такое. Во избежание недоразумений. Потому что сейчас вы знаете, сколько всяких движений, Господи, чего только нет. Все бегут куда угодно, только не к духовной жизни. Образовываем что угодно, голову набиваем, я не знаю, чем только. Сердце оставляем без Бога, пустым. Самое главное, что требуется, что самое главное требуется? Научить молиться. И вот тот, кто не учится молиться, и не умеет, он все, он остался без Христа и без Бога. Поэтому лучше поучиться у Игнатия Брянчанинова. Там достаточно этого катехумената. Достаточно. Он, игумен Никон, если хотите, и других подобных им учителей церкви. Я думаю, вот так. А к этим новшествам будьте, пожалуйста, поосторожнее.
Так, Алексей Ильич, спасибо за такие обстоятельные вопросы, глубокое такое содержательное выступление. Хотел, я думаю, сердечно поблагодарить от всех присутствующих вас. Да, спасибо. Ставите просто такое некоторое короткое размышление в связи с вопросами, которые возникли. Мы должны помнить одно. Не то, что все ли спасутся, не все ли спасутся. Когда мы перед Христом предстанем, нас Он не спросит. Ты знаешь, кто спасется или нет? Что Он спросит? Ты ближнего возлюбил, как самого себя? Мы знаем, он говорил, вот эту неделю местопустное, страшном суде, там перечисляется. Странником я был, в темнице, в больнице, наг был, голоден, жажду, что ты сотворил для меня? То есть, что ты сделал для ближнего? Вот какой вопрос задаст Господь. И от нашего ответа зависит будущее. Вот это очень важно для христианина усвоить. И еще одну вещь. Каждый человек должен знать цель его жизни. Какая наша цель? Грех разрушил связь человека с Богом. Через Христа она восстановлена. И мы достичь должны вот этого состояния богообщения. Так ведь? А что нам дает богообщение? Что мы называем богообщением? Первое, что мы называем, это покаянная молитва. Молитва – это наша беседа с Богом, наше богообщение. Об этом говорит как раз отец Никон. И вот это мы должны в себе развивать. И Алексей Ильич об этом неоднократно говорил. И молиться мы должны все вместе, не только детей заставлять выучить молитву, и взрослые должны научиться. Как Алексей Ильич подчеркнул, семья вся должна участвовать в этом. Если ребенок видит, что родители участвуют, бабушка, дедушка участвует в молитве, ходят на службу, постятся. Вот у нас, у меня в семье, мне в 5 лет вопроса не было, поститься или не поститься, потому что старшие постятся, и братья мои, и родители постились, а я не буду поститься, я тоже большой. Все едут в Лавру, я даже скажу один случай, можно я уже о себе расскажу? Нет. Один случай. Это был где-то 59-й год, где-то или 50, или 60-й год. Пасха была 29 апреля, 1-2 мая были выходные, а в школе 30 апреля был учебный день. Я учился во вторую смену. Вот. А мои мама с братьями, братья были в первую смену, они уехали на 1-2 мая, Светлая Седмица, в Лавру. Написали мне записку, что уехали в Лавру. 60-й год. Мне где-то было 11 лет. Я пришел из школы, ох, их нету. В Лавру уехали, собрался и поехал в Лавру. А я жил в поселок Удельный, это Казанская дорога, около там Быкова, Жуковский. Вот. А надо доехать было до Москвы. Перейти с Казанского вокзала на Ярославский и до Согорска доехать. Мы ездили часто, я поэтому эту дорогу хорошо знал. Собрался и за ними. А это было часов, я в 7 из дома выехал. На 8-часовую где-то вечером электричку там сел, чтобы ехать в Загорск. Пустая была электричка, полупустая. Там человек несколько сидело, женщины где-то сидели. Почему? Потому что выходной день был, государственный нерабочий день. Объявили, 28-го был субботник, а уже 29-е, 30-е, 1-2 мая были выходные. И где-то в районе Софлина, вот я не помню, после Пушкина, в электричке я дремлю, один сижу, заходит милиционер, я испугался, но я глаза приоткрываю, я вот так как бы дремал, милиционер, думаю, скорее стал жить, как будто сплю. А то, что, 11 лет ребенок едет в электричке, позднее время. Он прошелся, остановился около меня, посмотрел, а я не реагирую. Я так прищуриваюсь, так смотрю, чтобы, да, думаю, вот уйдет. Он спрашивает у женщин, которые сидели, это мальчик ваш? Те говорят, нет. Он меня толкает. Я вот так сделал, проснулся, кого-то, о, проснулся, так, куда едешь? О, а я думаю, куда? И у меня в мыслях, скажу, в Загорск, к бабушке, а сразу в детскую комнату. Раз к бабушке, значит, в Лавру. В Лавру это нельзя, там просто следили. Я думаю, что ж ему сказать, что ж ему сказать, кто ж кого назвать? И подвернулось слово. Я его слышал где-то и говорю, теща. И так спокойно, теща. Он посмотрел на меня, улыбнулся и пошел. Приезжаю. А в Лавре, вот знаете, туда, как к рынку идти, слева был переулок, там матушки жили, и мы обычно приходили, там ночевали. Я знаю вот эту дорогу, все, прибежал туда, когда приехал в Загорск, ну, Сергиев Посад. Уже было где-то 9:30, постучался, меня удивились, о, пришел, ты доехал. Спросили, как, я говорю, это нормально, только милиционер пристал. А что ты ему сказал? Ну, сказал, к теще едет. Как все засмеются. А говорю, а что вы смеетесь? Мне было не до смеха. Я весь трёсся, думаю, сейчас. Ну что, 11 лет, милиционер, как, в электричке полупустая. Женщины говорят, не знаю. Не знают его, кто это за... А ты знаешь, кто теща? Нет, какой-то родственник.
Ах, вы не знали, кто такой теща,
я
да?
Не знал. Я какой-то родственник есть. Я самое главное не представлял. Что за родственник?
Вот
я
даже как.
Просто выскочила из
слова.
Есть родственники. Думаю, какие же родственники? Только бабушка не сказать. Бабушка это значит все. И при том тогда Хрущев объявил, вот время церкви бабушек, бабушки умрут, ходить некому будет. Бабушка ни в коем случае нельзя сказать, потому что заберет сразу. Бабушки ходят в церковь. Такая реакция у меня была. Я подумал, не знаю, что он подумал. Я сам говорил, слава Богу, ушел. Вот. И после этого я выучил, кто всю родословную, точнее, кто родственники бывает, как называется.
Замечательно.
Да. Но это, извините, я немножко так отвлекся. Но очень важно нам в нашей жизни вот, иметь больше добрых людей, которым помогали бы нам. И вот Алексей Ильич, вы своими трудами помогаете. Тысячи людей через вас приходят, через передачи, через книги, которые вы пишете. И вот от отца Никона книги тоже популяризируете и даете, чтобы люди могли познакомиться. Это большое духовное состояние. Это наша культурная, духовная, православная традиция здесь отображена, как нам правильно жить. И действительно, каждый человек, кто почитает здесь, найдет себе много полезных советов. Еще раз, я сердечно благодарю вас за этот труд, и за то, что вы подготовили эту книгу, и что издательство Московской Патриархии ее выпустило. Спасибо. Каждый, кто сегодня участвует, получит эту книгу себе на память. Для своего духовного руководства.